Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 287-й раз. И в прошлый раз я завершил нашу беседу 29 стихом 14 главы книги Второзакония. Мы говорили о социальной помощи, о социальном обеспечении в Божьих глазах, о том, как Бог занимается социальным обеспечением, что сделал Бог для того, чтобы в его народе не было бедности. Тут на самом деле я хочу сказать то, что, может быть, кому-то покажется не совсем понятным, не совсем привычным. Есть две основные такие картинки, да, вот на самом деле, конечно, их больше, но скажем так, две. Есть социалистическая модель, где государство так или иначе заботится о людях. Это модель, допустим, в скандинавских странах. Эта модель была в Советском Союзе так или иначе. И есть капиталистическая модель, в которой каждый заботится о себе. Вот я, конечно, упрощаю, но все же. И знаете, что показывает история? И та, и другая модель оказываются нежизнеспособными. В капиталистической модели появляются люди очень богатые, сверхбогатые. Возникает вот это разделение на богатство и бедность. И потом, соответственно, возникает ситуация, опять я упрощаю, да, когда кто-то приходит и говорит, ну давайте все поделим, пусть у нас все будет поровну. Делят поровну, происходит передел собственности, но потом опять одни начинают богатеть, и другие начинают беднеть. Иногда даже те же самые люди, да, вот кто раньше были богатыми, потом вроде бы поделились, и потом они снова становятся богатыми. Иногда происходит такая перемена. Раньше были богатыми одни, потом другие, но, по идее, возникает ровно та же самая история. В модели, где заботится обо всех государства, в какой-то момент государство начинает задаваться вопросом, как бы позаботиться так, чтобы поменьше отдать и побольше у себя осталось. И, по большому счету, государству не столь важно, как оно заботится о людях. Государству важно сделать некий минимум для того, чтобы не было социальной напряженности. Почему все это так? Да потому что есть греховная природа человека. Бог дает свой план, Бог открывает свой замысел, Бог показывает, как устроена его система социальной защиты. Но интересно, что эта система и этот план также завязан на послушание Богу. 15 глава книги Второзакония, самое начало, первые стихи. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. То есть, иными словами, если вы взяли у меня в долг и отдали этот долг, то все в порядке. Если вы взяли у меня долг и много лет не можете мне его отдать, и вот наступает 7-й год, это год прощения. Каждые 7 лет был вот этот самый особый год, субботний год, это год прощения. И Бог говорит, что в этот самый год я должен простить вам долг. Найдите банк, обычный, земной, человеческий банк, который работал бы по такой схеме. Найдите, попробуйте найти банк, в который вы можете прийти и сказать, вот дайте мне взаймы, дайте мне кредит. Но каждый 7-й год все кредиты прощаются. Кстати, к иноземцу это не относится, это только для израильтян. 3 стих. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. И дальше объяснение, почему это так. Тут русский перевод, может быть, не совсем точен. Разве только не будет у тебя нищего? Ну, то есть, чтобы не было у тебя нищего. Да, вот чтобы ты этого избежал. А дальше объяснение, почему все это будет с духовной точки зрения. «Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Интересно, что перед нами здесь совершенно конкретный результат Божьего благословения. Бог хотел, чтобы не было среди народа его нищих. Бог хотел устроить такую систему, в которой бедность не будет существовать. Но пока не изменилось человеческое сердце, никакая человеческая система помощи бедным не будет работать. Проблема не в экономике, проблема не в хозяйстве, проблема прежде всего в человеческом сердце. И Бог обращается именно к человеческому сердцу. Обратите, пожалуйста, внимание на 6 стих. Это замечательное заявление, и вот первая часть его исполняется уже сейчас, а вторая часть пока не исполнилась. Смотрите. «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе». Дальше первая часть заявления. «И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Вот эта часть исполняется. Про евреев даже сегодня говорят не просто как про людей состоятельных, а про людей, которые находятся у руля банковской системы. Иными словами, еврейский народ действительно умеет давать взаймы. Так что эта часть исполняется. Вторая часть пока не исполнилась. «И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Я думаю, что эта часть исполнится в тысячелетнем царстве, когда у Божьего народа будет особый статус. Но как же все это относится к нам сегодня? Знаете, скажу вещь, которая неприятна для церкви, но мне кажется, я не собирал статистику, то есть это личное ощущение, оно может быть неправильным. Но мне кажется, что еврейский народ, не только Израиль, а евреи всего мира, сегодня жертвуют гораздо больше, чем христианская церковь. Про еврейский народ существуют самые разные поверья, порой мифы, зачастую ложные. Но вот действительно еврейский народ проявляет умение жертвовать, умение отдавать. Умение, которому мы с вами у этого народа вполне могли бы поучиться. Если уж кто оказывается жадными и скупыми порою, так это мы. Знаете, откуда это умение? И откуда также вот эти навыки распоряжения финансами? Из Ветхого Завета. Из Слова Божия, которое дано этому народу. 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Давайте остановимся здесь и поговорим о том, про что это. Вот каждый 7-й год – год прощения. Хорошо. Теперь представьте себе, что я нищий, я прихожу к вам и говорю: дай мне взаймы. Но ведь 7-й год, он предопределен. Я прихожу к вам в 6-й год этого цикла. Вы знаете, что очень скоро наступит субботний год. Так вот, я пришел, у меня действительно нужда. Дай мне взаймы, говорю я вам. А вы понимаете, что год прощения очень скоро. И тут, если вы дадите, у вас очень большая вероятность не получить этого обратно. И вы скажете, зачем мне давать взаймы, если седьмой год, субботний год, очень скоро? Вот об этом и говорится в девятом и следующих стихах. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему и взаймы, дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». А дальше стих, который цитирует Христос. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». А маленькое наблюдение. Кстати говоря, помните, мы с вами уже заметили, что евреи отдавали не одну десятину, а по крайней мере три. Так вот эта помощь нищим, помощь бедным была еще сверх этих десятин. Знаете, как это устроено? Еврей понимает, что его процветание на земле – это результат милости Божией. Он знает, что Господь дает свою милость особым образом, когда он послушен Богу. Ну и, соответственно, получая благословение, он готов делиться этими благословениями с нуждающимися. Мы с вами уже говорили о том, что каждый из нас, христиан, получил благословение в небесах, получает благословение также и на земле, хотя и это духовное благословение. Ну вот, дает Бог нам эти благословения как раз с той же целью, чтобы мы делились этими благословениями с другими. Не держали, не хватались за них, но делились с другими. Дальше в следующей части главы мы читаем о рабстве, и мы читаем о том, каким образом человек мог выйти из рабства, тоже седьмой год. Кстати, 13 стих. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. Потому я сегодня заповедую тебе сие». Иными словами, щедрость человека указывает на щедрость Бога. Вот ты поступай так, потому что Бог так поступил с тобой. Ты делай так, потому что Бог сделал таким образом с тобой. И дальше вот этот эпизод, этот образ вечного раба. Мы с вами об этом уже говорили. Это раб, который говорит: «Я не хочу уходить от тебя, потому что я люблю тебя». 16 стих. «Если же он, то есть раб, скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Мы с вами это уже видели в книге «Исход». Мы об этом уже говорили. И во многом это образ Иисуса Христа, того, кто пришел к нам, грешным людям. Он не был грешником. Он мог и не приходить к нам, он мог и не пойти на крест. Как раб в седьмой год мог получить свободу. Этот раб добровольно дает возможность проколоть ему ухо, то есть поставить знак принадлежности. Иисус добровольно пошел на крест, то есть взял на себя наш грех. Он не обязан был это сделать. Его никто не заставлял это сделать. сделал же он это по своей великой любви. Вот таким образом даже здесь, в части, которая касается израильского народа прежде всего, в части, в которой формулируется закон для израильского народа, мы снова видим прообраз Иисуса Христа и того великого дела, которое Иисус совершил для нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы переходим к 16 главе. И в 16 главе книги Второзакония перед нами три главные праздника, на которые люди должны были приходить отовсюду. Я думаю, что многие из вас это помнят, потому что, опять-таки, это повтор. Моисей повторяет это для нового поколения. Мы с вами недавно об этом говорили в связи с книгой Левит. И третий праздник – это Пасха, Пятидесятница и День поставления кущей. И вот соблюдение Пасхи. Это 16 глава, 5 и следующие стихи. «Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой. А на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои». Вот на этом основании, кстати говоря, евреи приходили в Иерусалим, потому что то самое место, которое избрал Бог, это Иерусалим. И Пасху, соответственно, нужно было встречать только в Иерусалиме. Именно по этой причине, когда распинали Христа, свидетелями этого стали огромные толпы людей, потому что пришли они в Иерусалим для того, чтобы встретить там Пасху Господню. Мы говорили с вами, я повторюсь сегодня снова, для того времени было важно место. Это место, в котором Бог является Израилю. Сегодня же важна личность. Личность Иисуса Христа, Бога, явившегося всем народам. 9 стих. «Семь седмиц отсчитай себе», то есть это 7 недель или 49 дней, «начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». Обратите, пожалуйста, внимание, что в день Пятидесятницы, а именно об этом празднике здесь идет речь, мы читаем о присутствии Божьем в особом месте, и мы читаем также о веселье. Веселья в современной христианской жизни многим не хватает. Но не потому, что Бог его не дал, а потому что сами мы зачастую слишком серьезны. Мы отказываемся веселиться, и таким образом мы грабим самих себя. 12 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии». Опять это отсылка к тому, что было, это отсылка к прошлому. Порой говорят о том, что вот давайте не думать о прошлом, давайте только жить будущим, потому что глядя в прошлое, мы перестаем думать о будущем, и мы перестаем стремиться в будущее. Но в Священном Писании есть и то, и другое. Без прошлого и без настоящего наше будущее невозможно. И всякий раз, говоря иудеям о том, как им жить сейчас и как им жить завтра, Бог вспоминает о том, как они жили вчера, и как он проявил свое благословение к этому народу. 13 стих. Это уже следующий из трех праздников, это праздник Кущей. «Праздник Кущей совершай у тебя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь перечисляются и незащищенные люди тоже. Левит, вдова, пришелец. И они тоже должны будут приходить в Иерусалим и веселиться. 15 стих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Опять-таки это Иерусалим, друзья. Чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих. И ты будешь только веселиться. Опять радость, веселье, связанные с присутствием и благословением Бога. 16 стих. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Когда Иисус пришел на Пасху в Иерусалим, Он пришел с даром. Это настоящий дар, который только Он мог принести Богу. Но это был также дар и для людей. Этим даром стала Его жертва. А дальше правила и закон о судьях. 18 стих. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Эта практика судей началась еще с тех времен, когда Иофор, тесть Моисея, пришел к Моисею и сказал, что здесь происходит. Написано это в книге «Исход», 17 глава. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь судьи посажены в городах, в коленах, в группах израильтян. У ворот городов совершалось, или, по крайней мере, должно было совершаться правосудие. Здесь решались трудные вопросы. Кстати, это отличается от современного устройства. Дело в том, что сегодня обычно правительственные учреждения, государственные учреждения, учреждения власти находятся в центре города. Тогда же все это было у ворот. И люди, уважаемые, люди почтенные, собирались у ворот, ну и туда же приходили те, кому нужна была какая-то помощь и кому нужна была прежде всего справедливость. Интересно, что с одной стороны Бог дает своему народу заповеди о том, как будет совершаться суд, а с другой стороны отсутствие справедливого суда стало одной из тем книг пророков. То есть суда в Израиле действительно не осталось. Почему? Да по той же самой причине, о которой мы уже говорили. Это человеческое сердце, его извращенность, его греховность. И именно поэтому праведники ожидали пришествия Мессии. И именно поэтому также, сегодня взирая назад, взирая на Мессию, мы видим в его приходе Божию справедливость. И, наконец, о рощах. Мы с вами читаем об этом в 21 и 22 стихах. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Рощи, а позднее дубравы, становились местом идолослужения. Проблема Израиля как раз и состояла в том, что дубравы возникли повсюду. Но возникли они, конечно, не сами. Люди допустили это, люди посадили их, и люди стали приносить жертвы языческим богам. Именно там, в лесу. Не случайно этот мотив сохранился, например, в русских сказках. В лесу живет нечисть. В лесу погибель. И вот Израиль получает это предупреждение. Не устраивайте себе место для идолослужения. Не создавайте ситуацию, в которой это служение будет возможным. Порой такая проблема бывает и в нашей жизни. Мы говорим: «Я согрешил, я не мог устоять». На самом деле мы сами создали ситуацию, в которой нам было легко согрешить. И вот здесь очень важно помнить этот 21 стих. Не сади себе рощи. Не подставляй себя под искушение, которое может привести к греху. В следующий раз подойдем к 17 и 18 главам книги Второзакония. И тут перед нами тест, подлинное испытание пророков. Поговорим об этом в следующей беседе. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.